Левша. Сказ о тульском косом левше и остальной блохе. Когда император Александр Павлович окончил Венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели. Но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: «Так и так, и у нас дома свое не хуже есть», и чем-нибудь отведет. Англичане это знали, и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь. И во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить. Но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый, и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы, оружейные и мыльнопильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться, Платов сказал себе: «Ну уж тут шабаш. До этих пор я еще терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам». И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит: «Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там, — говорит, — такие природы совершенства, что как посмотришь, то уж больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся». Платов ничего государю не ответил, только свой гробоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кислярки, дерябнул хороший стакан, на дорожный складень Богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было. Думал, утро ночи мудренее. На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собою не взял, потому что карету им подали двухсестную. Приезжают в прибольшое здание, подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну. И, наконец, в самом главном зале разные огромадные бюстры, и посредине под балдахином стоит Аполлон Полведерский. Государь оглядывается на Платова. Очень ли он удивлен и на что смотрит? А тот идет, глаза опустивший, как будто ничего не видит, только из усов кольца вьет. Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств. Буреметры морские, мерблюзи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на все это радуется, все кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ожидацию, что для него все ничего не значит. Государь говорит: «Как это возможно? Отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?» А Платов отвечает: «Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и 12 язык прогнали». Государь говорит: «Это безрассудок». Платов отвечает: «Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать». А англичане, видя между государем такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аполлону Полведерскому и берут у того из одной руки Мортимерово ружье, а из другой пистолю. «Вот, — говорят, — какая у нас производительность!» И подают ружье. Государь на Мартимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в царском селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят: «Это пистоля неизвестного неподражаемого мастерства. Ее наш адмирал у разбойничьего атамана в канделябрии из-за пояса выдернул». Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может. Взахался ужасно. «Ах, ах, ах!» — говорит. «Как это так? Как-то так даже можно так тонко сделать?» И к Платову по-русски оборачивается и говорит. «Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал». А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят, это не отворяется, а он, внимания не обращая, ну, замок ковырять. Повернул раз, повернул два, замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись «Иван Москвин в ограде Туле». Англичане удивляются и друг дружку подталкивают. «Ох, где мы маху дали!» А государь Платову грустно говорит. «Зачем ты их очень сконфузил? Мне их теперь очень жалко. Поедем». Сели опять же в ту же двухсестную карету и поехали. И государь в этот день на бале был, а Платов еще больше стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном. Было ему и радостно, что он англичана конфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно. Зачем государь под такой случай англичан сожалел? «Через что это государь огорчился?» — думал Платов. «Совсем того не понимаю». И в таком рассуждении он два раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел. А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли. На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему и говорит, «Пусть сейчас заложат двухсестную карету и поедем в новые кунсткамеры смотреть». Платов даже осмелился доложить, что недовольно ли, мол, чужеземные продукты смотреть, и не лучше ли к себе в Россию собираться. Но государь говорит, «Нет, я еще желаю другие новости видеть, мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают». Поехали. Англичане все государю показывают, какие у них разные первые сорта, а Платов смотрел, смотрел, вдруг говорит, «А покажите-ка нам ваших заводов сахар, мол, во». А англичане и не знают, что такое молво. Перешептываются, перемигиваются, твердят друг дружке «молво, молво», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны сознаться, что у них все сахара есть, а молва нет. Платов говорит «ну так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим молво Бобринского завода». А государь его за рукав дернул и тихо сказал «Пожалуйста, не порт мне политики». Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфазории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазом видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом. Государь поехал. Осмотрели керамиды и всякие чучелы, и выходит вон, а Платов думает себе. Вот, слава богу, все благополучно, государь ничему не удивляется. Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет. Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос. «Что это такое значит?» – спрашивает, а аглицкие мастера отвечают. «Это вашему величеству наше покорное поднесение». «Что же это?» «А вот, – говорят, – извольте видеть сориночку». Государь посмотрел и видит, точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка. Работники говорят. «Извольте пальчик послюнить и ее на ладошку взять». «На что же мне эта соринка?» «Это, — отвечают, — не соринка, а нимфозория». «Живая она?» «Никак нет, — отвечают, — не живая, а из чистой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть, она сейчас начнет дансет танцевать». Государь залюбопытствовал и спрашивает, «А где же ключик?» А англичане говорят: «Здесь и ключ пред вашими очами». «Отчего же, — государь говорит, — я его не вижу?» «Потому, — отвечают, — что это надо в мелькоскоп». Подали мелькоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит. «Извольте, — говорят, — взять ее на ладошечку, у нее в пузичке заводная дырка, а ключ 7 поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе». На силу государь этот ключик ухватил и на силу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку бложку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить. Потом ножками стала перебирать, а наконец вдруг прыгнула и на одном лету прямое дансе и две вариации в сторону, потом в другую, и так в три вариации всю ковриль станцевала. Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами. Хотят серебряными пятаками, хотят мелкими ассигнациями. Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают, а потом сейчас и другую свою хитрость показали. Блоху в дар подали, а футляр на нее не принесли. Без футляра же ни ее, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются, и в сару их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллиантового ореха, ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр, говорят, будто казенный, а у них насчет казенного строго, хоть и для государя нельзя жертвовать. Платов было очень рассердился, потому что говорит: «Для чего такое мошенничество? Дар сделали, и миллион зато получили, а все еще недостаточно. Футляр, — говорит, — всегда при всякой вещи принадлежит». Но государь говорит: «Оставь, пожалуйста, это не твое дело, не порть мне политики, у них свой обычай». И спрашивает: «Сколько тут орех стоит, в котором блоха местится?» Англичане положили за это еще 5000. Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить», а сам спустил бложку в этот орешек, а с ней вместе и ключик, а чтобы не потерять сам орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выслана преламутом и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди, супротив вас, сделать ничего не могут». Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп, да ничего не говоря себе в карман опустил, потому что он сюда же, говорит, принадлежит, а денег вы и без того у нас много взяли. Государь этого не знал до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия, и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота. Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому что они совсем разных мыслей сделались. Государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши, на что взглянут, все могут сделать, но только им полезного учения нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на все другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собой имеет, и через то в нем совсем другой смысл. Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов на каждой станции выйдет и с досадой квасной стакан водки выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку, в которую сразу целый фунт жукова табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу Федоту государь Платова уже совсем не взял. «Ты, — говорит, — к духовной беседе не воздержан и так очень много куришь, что у меня от твоего дыма в голове копоть стоит». Платов остался с обидою и лег дома на досадную укушетку, да так все и лежал, да покуривал жуков табак без перестати. Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбью костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после государыни, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохи на вероятции и усмехнулась, но заниматься ею не стала. «Мое, — говорит, — теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны». А вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство новому государю. Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение, но потом один раз стали пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, и в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченела. Государь посмотрел и удивился. «Что это еще за пустяковина, и к чему она тут у моего брата в таком сохранении?» Придворные хотели выбросить, но государь говорит: «Нет, это что-нибудь значит». Позвали от Анечкина моста из противной аптеки химика, который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали, а тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую хлад, как от крепкого металла». А потом зубом ее слегка помял и объявил: «Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфазория, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, не русская». Государь велел сейчас разузнать, откуда это и что такое означает. Бросились смотреть в дела и в списки, но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать, никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив, даже все еще на своей досадной кушетке лежал и трубку курил. Он, как услыхал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с кушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю во всех орденах. Государь говорит: «Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?» А Платов отвечает: «Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью, ем, что хочу и всем доволен. А я, говорит, пришел доложить насчет этой нимфазории, которую отыскали. Это, говорит, так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии. И тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть. И сим ключиком через пузичко эту нимфазорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в сторону вероятции делать». Завели, она и пошла прыгать. А Платов говорит: «Это, говорит, ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке». Тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали. «Не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались?» Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил. Он и ответил Платову: «Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою и на свою досадную кушетку больше не ложись, а поезжай на Тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчет их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфазорию и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфазорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже, они моего слова не проронят и что-нибудь сделают». Платов взял стальную блоху и, как поехал через Тулу на Дон, показал ее тульским оружейникам и слова государевы им передал, а потом спрашивает: «Как нам теперь быть, православные?» Оружейники отвечают: «Мы, батюшка, милостивое слово государева чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется. А как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против нее, говорят, надо взяться подумавши и с Божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на Тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые приял за отечество. А когда назад будешь через Тулу ехать, остановись и посылай за нами, мы к той поре, Бог даст, что-нибудь придумаем». Платов не совсем доволен был тем, что тулики так много времени требуют, и притом не говорят ясно, что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их так и иначе, и на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал, но тулики ему в хитрости немало не уступили, потому что имели они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже, чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо свое смелое воображение исполнить, да тогда и отдать. Говорят, мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на Бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыжении не будет. Так и Платов умом виляет, и тулики тоже. Платов вилял-вилял, да увидал, что тулика ему не перевилять. Подал им табакерку с нимфазорией и говорит, «Ну, нечего делать». Пусть, говорит, будет по-вашему. Я вас знаю, какие вы, но одначе делать нечего. Я вам верю, но только смотрите. Бриллиант, чтобы не подменить, яглицкой тонкой работы не испортьте. Да недолго возитесь, потому что я шибко езжу. 2 недель не пройдет, как я с Тихого Дона опять в Петербург поворачу. Тогда мне, чтобы непременно было, что государю показать. Оружейники его вполне успокоили. Тонкой работы, говорят, мы не повредим, и бриллиант не обменим, а 2 недели нам времени довольно, а к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе что-нибудь государеву великолепию достойное представить. А что именно, этого так-таки и не сказали. Платов из Тулы уехал, а оружейники, 3 человека, самые искусные из них, один косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосы при учении выдраны, попрощались с товарищами и с своими домашними, да ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили туда, что нужно съестного, и скрылись из города. Заметили за ними только то, что они пошли не в московскую заставу, а в противоположную, киевскую сторону. И думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветовать там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда пребывающих в Киеве в изобилии. Но это было только близко к истине, а не самая истина. Ни время, ни расстояние не дозволяли тульским мастерам сходить в 3 недели пешком в Киев, да еще потом успеть сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой всего 2,90 верст, а святых угодников и там почивает немало. А в другую сторону до Орла такие же 2,90, да за Орел до Киева снова еще добрых 500 верст. Этакого пути скоро не сделаешь, да и сделавши его не скоро отдохнешь, долго еще будут ноги остеклевшие и руки трястись. Иным даже думали, что мастера набахвалили перед Платовым, а потом, как пообдумались, то и струсили, и теперь совсем сбежали, унеся с собой и царскую золотую табакерку, и бриллиант, и наделавшую им хлопот аглицкую стальную блоху в футляре. Однако такое предположение было тоже совершенно неосновательно и недостойно искусных людей, на которых теперь почивала надежда нации. Тулики – люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славою в этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон. Они не только мастера петь с вавилонами, но они знают, как пишется картина «Вечерний звон», а если кто из них посвятит себя большему служению и пойдет в монашество, то таковые славут лучшими монастырскими экономами, и из них выходят самые способные сборщики. На святом Афоне знают, что тулики – народ самый выгодный, и если бы не они, то темные уголки России, наверное, не видали бы очень многих святостей отдаленного Востока, а Афон лишился бы многих полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Теперь афонские тулики обвозят святости по всей нашей родине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нечего. Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, направясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в котором стоит древняя камнесеченная икона святого Николая, приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше. Икона эта вида грозного и престрашного. Святитель Мир Ликийских изображен на ней в рост. Весь одеян серебропозлащенной одеждой, а лицом темен, и на одной руке держит храм, а в другой меч – военное одоление. Вот в этом одолении и заключался смысл вещи. Святой Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а Мценский Никола в особенности, и ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой ночью и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать. День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют, ничего не известно. Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не сказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три искусника ни на какой спрос не отпираются и даже чем питаются, неизвестно. Пробовали их пугать, будто по соседству дом горит. Не выскочит ли в перепуге и не объявится ли тогда, что ими выковано? Но ничто не брало этих хитрых мастеров. Один раз только левша высунулся по плечи и крикнул: «Горите себе, а нам некогда!» И опять свою щипанную голову спрятал, ставню захлопнул и за свое дело принялись. Только сквозь малые щелочки было видно, как внутри дома огонек блестит, да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковальням вытюкивают. Словом, все дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать, и притом продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с Тихого Дона к государю, и во все это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали. Платов ехал очень спешно из церемонии. Сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны ямщика садились, и так его и поливали без милосердия, чтоб скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам из коляски ногой ткнет, и еще злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни у одной станции нельзя было удержать, а всегда 100 скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует и к подъезду возворотится. Так они и в Тулу прикатили. Тоже пролетели сначала 100 скачков дальше московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком нагайкой в обратную сторону и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов же из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил. Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которую должны были англичан посрамить, и еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтоб как можно скорее. Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать, да даже и сам от нетерпения ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать хочет, а зубами так и скрипит, все ему еще не скоро показывается. Так в тогдашнее время все требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала. Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди из любопытной публики, те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалились, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой, да где попало спрятались. Свистовые же, как прискочили, сейчас вскрикнули, и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие крепкие, что немало не подались. Дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху, да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалились, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть. Послы закричали: «Что же вы такие сякие сволочи делаете, да еще этакую спиралью ошибать смеете? Или у вас после этого бога нет?» А те отвечают: «Мы сейчас последний гвоздик заколачиваем и как забьем, тогда нашу работу вынесем». А послы говорят: «Он нас до того часу живьем съест и напомин души не оставит». Но мастера отвечают: «Не успеет он вас поглотить, потому вот пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несем». Свистовые побежали, но не с уверкою, думали, что мастера их обманут. А потому бежат, бежат да оглянутся. Но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись. А на ходу крючки в кафтанах застегивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зеленом чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой. Свистовые подбежали к Платову и говорят: «Вот они сами здесь». Платов сейчас к мастерам: «Готовы ли?» «Все», — отвечают, — «готово». «Подавай сюда». Подали. А экипаж уже запряжен, и ямщик, и форейтер на месте. Казаки сейчас же рядом с ямщиком уселись и на гайки над ним подняли, и так замахнувшие держат. Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех. Видит: аглицкая блоха лежит там, какая была, а кроме ее ничего больше нет. Платов говорит: «Это что ж такое? А где же ваша работа, которую вы хотели государю утешить?» Оружейники отвечали: «Тут и наша работа». Платов спрашивает: «В чем же она себя заключает?» А оружейники отвечают: «Зачем это объяснять? Все здесь в вашем виду и предусматривайте». Платов плечами вздвигнул и закричал: «Где ключ от блохи?» А тут же отвечают: «Где блоха, тут и ключ, в одном орехе». Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапые, ловил, никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от ее брюшного завода, и вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер. Кричал: «Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили! Я вам голову сниму!» А тулики ему в ответ: «Напрасно так нас обижаете! Мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что вы в нас усомнились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны, мы вам секреты нашей работы теперь не скажем, а извольте к государю отвести, он увидит, каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыжение». А Платов крикнул: «Ну так врете же вы, подлецы, я с вами так не расстанусь, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюсь, какие есть ваши хитрости». И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за шевороток косого левшу, так что у того все крючочки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги. «Сиди, — говорит, — здесь до самого Петербурга, вроде пубеля, ты мне за всех ответишь. А вы, — говорит свистовым, — теперь гайда, не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у государя был». Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента увозите, ему нельзя будет назад следовать. А Платов им вместо ответа показал кулак, такой страшный, бугровый, весь изрубленный, кое-как сросся, и погрозивший говорит: «Вот вам тугамент». А казакам говорит: «Гайда, ребята!» Казаки, ямщики и кони все в раз заработало и умчали левшу без тугамента. А через день, как приказал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу и даже расскакавшись как следует мимо колонн проехали. Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к государю, а косого левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить. Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный, ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил. Вошел во дворец со шкатулочкой, да потихонечку ее в зале за печкой и поставил.